мнение, имеют право знать. Крымский вечер.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реали» на 648 АМ. Также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реали», на Facebook и YouTube, страницах «Крым Реали». Звоните к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если будете звонить с материковой части Украины, используйте номер 044 490 2905. Также пишите ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реали». Ну и напомню, что подключиться к нашему прямому эфиру можно с понедельника по пятницу с 17 до 17.45, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Итак, о чем мы будем с вами говорить сегодня? Поговорим мы вот о чем. Поговорим мы об итогах российской дипломатии за 2021 год. Почему мы будем об этом говорить? Ну, потому что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сегодня проводил пресс-конференцию, и на этой пресс-конференции он, отвечая на вопросы журналистов, в том числе и иностранных журналистов, попытался сравнить аннексию Крыма с воссоединением Западной и Восточной Германии в 1990 году. Об этом Сергей Лавров, напомню, сказал на своей ежегодной внешнеполитической пресс-конференции после того, как дипломатические переговоры с НАТО и США не смогли достичь прогресса из-за наращивания российских войск на границе с Украиной. Так вот, министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил оккупацию и аннексию Крыма с воссоединением Западной и Восточной Германии в 1990 году. Цитирую, нужно просто помнить, что наша страна поддержала воссоединение немцев, и немцы должны понять, что русские, которые живут в Крыму, тоже имеют право объединиться со своей родиной. Вот такое мнение высказал Сергей Лавров. Ну, давайте послушаем.
Я, кстати, когда в 2015 году в Мюнхене выступал на Международной конференции по безопасности и, отвечая на вопрос Крыма, упомянул в разговоре с партнерами по дискуссии, упомянул, что вы должны просто помнить, как наша страна поддержала воссоединение немцев, и немцы должны понять, что русские, которые в Крыму живут, большинство населения Крыма, тоже имеют право объединяться со своей родиной. Тогда один из ваших депутатов Бундестага громко засмеялся на весь зал, всячески пытаясь показать, что это два несравнимых вопроса. Я не думаю, что они несравнимы. И я надеюсь, что не забыли в Германии позицию нашей страны, когда ваши западные нынешние союзники очень сильно сомневались в том, что Германию нужно объединять.
Но вот такую мысль высказал Сергей Лавров. На самом деле он не впервые вот приводит такое сравнение. Он сам вспомнил про события 2015 года. Сергей Лавров, например, во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября 2021 года обвинял страны Запада в нарушении права крымчан на самоопределение. Это его слова были. Да, в интервью российскому телеканалу «Россия-24» Лавров заявлял, что Россия не аннексировала Крым. Хотя 27 марта еще 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, и 100 стран мира тогда заявили о том, что не признают какой бы то ни было референдум о статусе Крыма и не признают российскую аннексию. Но, тем не менее, это не мешает российскому министру иностранных дел апеллировать сейчас, в частности, к Германии, и говорить, что вот видите, мы же поддерживали объединение Германии, поэтому, вот, наверное, поэтому вы должны теперь поддержать оккупацию Крыма. А почему так, да? Ну, потому что, вот в тот период были якобы какие-то другие силы, которые сомневались, что Германию нужно поддерживать, Германию в процессе ее объединения. Давайте послушаем еще один фрагмент из сегодняшней пресс-конференции Сергея Лаврова.
Вот Германия считает, что Украину надо поддерживать во всем. Поэтому вот Украина хочет, и мы эту хотелку обязательно будем выполнять. А чего хочет Россия, вы не хотите узнать? Разве Россия менее важна для Европы, чем Украина? И у вас опять логика или-или. Или Украину ублажить, или не знаю, что делать. А у нас логика такая, чтобы все чувствовали себя в безопасности, и никто не чувствовал себя ущемленным. То есть так примерно, как ситуация вырисовывалась после объединения Германии, когда ни на дюйм нам обещали не продвигать восточнее Одера военную инфраструктуру НАТО. Эти обещания были, как вы знаете, мы тоже хотели этого. Вот Украина хочет НАТО, а мы хотели, чтобы НАТО не продвигалось. И Украина-то просто хочет, а нам-то это обещали президенты, уважаемые люди. И ничего. Поэтому мы рассчитываем, что в Германии помнят, какая была позиция нашей страны, когда Германия захотела объединиться.
Ну, вот такая позиция, высказанная Сергеем Лавровым. Не знаю, насколько она вообще повлияет на эстеблишмент и вообще на людей просто в Германии, и сочтут ли они уместным такое сравнение, которое себе позволяет министр иностранных дел соседней России Сергей Лавров. С нами на связи украинский политолог Олеся Ихно. Олеся, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы смотрели эту пресс-конференцию Сергея Лаврова? На ваш взгляд, вот она посвящена была, эта пресс-конференция, итогам, и, не побоюсь этого слова, наверное, они хотели показать какие-то победы российской, наверное, дипломатии в 2021 году. А на ваш взгляд, есть ли какие-то плюсы вообще, которые может себе поставить российская дипломатия за 2021 год?
Да, я читала об этой пресс-конференции, я ее не слушала, потому что у меня были эфиры, но я читала все, что сказал Лавров. На самом деле, если говорить о плюсах возможных, то это исключительно тактический плюс российской дипломатии, когда ей удалось втянуть в фейковую повестку дня переговоры Соединенные Штаты, а также уже в начале этого года НАТО и ОБСЕ. Но это исключительно тактическая победа, если так можно сказать, и вообще назвать это победой, потому что содержательно Россия не получила ничего о том, что она хотела получить. И, собственно, это только разве что позволяет России говорить внутри страны о том, что смотрите, какие мы значимые, какие мы равноценные и равнозначные, если мы можем наравне разговаривать с президентом США, если все обращают внимание на Россию, но все прекрасно понимают вне пределов России, что это военный шантаж, что это тактика привлекания внимания на негативе. И, собственно, в долгосрочной перспективе и даже в среднесрочной перспективе понятно, что никаких побед у России нет. Вот разве что втягивание в этот переговорный процесс. Но в целом, если послушать содержательно, знаете, такой абсолютный бред, когда авторы пропаганды или инициаторы пропаганды, они становятся в итоге и жертвами пропаганды. Потому что, с одной стороны, Россия пытается вернуться в период Советского Союза, когда было два блока больших, да, было идеологическое противостояние, и действительно США и Советский Союз тогда имели влияние, да, были сферы этого влияния. Но сегодня ситуация другая, и Россия, пытаясь вернуться психологически в ситуацию холодной войны, которую она проиграла, и, возможно, таким образом попытаться навязать новый конфликт, новый хаос, и выйти из этого хаоса и конфликта как бы победителем с какими-то гарантиями, как говорят в России, не безопасности, а гарантии влияния на те или иные регионы. Но, с другой стороны, Россия пытается сама пересматривать решения Советского Союза. Когда Лавров сравнивает, как они это называют, воссоединение, де-факто аннексию Крыма с западным и восточным Берлином, то это как-то звучит странно. Кто же тогда, получается, разъединил, условно говоря, восточный и западный Берлин в пределах Советского Союза? Это что, получается, что руководство ЦК КПСС отдало Крым Украине и тем самым, да, выступила этим разъединителем или как? То есть, когда современная Россия начинает пересматривать решения, принятые в Советском Союзе, и при этом трактует это как воссоединение Западного и Восточного Берлина, это выглядит, ну, просто как абсурд и как, ну, такая путаница, знаете, такой бармаглот, да, если стихотворение
первое. Кстати, интересно, Олеся, как вы думаете, вот таким образом, да, когда господин Лавров, ну, он считает, что он напоминает историю, не знаю, как там на самом деле, но, по крайней мере, он говорит, что, вот видите, и сравнивает, да, эту оккупацию, аннексию Крыма и воссоединение двух частей Германии. Как вы думаете, он каких-то к себе, ну или к себе, к кремлевскому руководству, вообще к России, ну, не знаю, сторонников приобретает в самой Германии или все-таки нет?
Да мне кажется, что нигде сторонников не приобретает, и это вообще такая калинка-малинка, условно говоря, да, абсолютно бессодержательные заявления, потому что, повторюсь, получается, что агрессором и разъединителем в логике самого Лаврова, если исходить из его высказывания, был сам Советский Союз, потому что Крым в состав Украины был передан в 1954 году решением Советского Союза, а не каким-то внешним, да, субъектом, который пришел и решил присоединить Крым к Украине. И если Лавров так трактует события, то получается, что есть некое противостояние современной России с историей Советского Союза. И когда в России говорят, что Украина пересматривает историю, это не Украина пересматривает историю, это Россия пересматривает историю, волюнтаристски трактуя те или иные решения, которые были приняты задолго до там, действующей власти. И при этом, когда это облекается в такую форму, как воссоединение Восточного и Западного Берлина, это абсолютно выглядит ну, просто как полный абсурд. И я, честно говоря, не то, что там в Германии. В Германии это может просто вызвать впечатление неадекватности все больше современной России на уровне того, как это информационно подается. Но даже внутри самой России мне сложно представить людей, которые бы трактовали таким образом, да, реалии, что Крым до 2014 года это был применительно к России Восточный и Западный Берлин. Мне кажется, такая логика, ну, вообще, собственно, никому не заходит и не может быть воспринята. И это, знаете, это как уже ну, какой-то иссякаемость пропаганды, когда люди, как белки в колесе, они повторяют одни и те же тезисы, которые иссякают. И, как я сказала, да, инициаторы пропаганды в итоге становятся жертвами пропаганды, потому что это просто звучит как откровенный абсурд. И непонятно вообще, как это может в принципе оправдать, да, или повлиять на кого-то. Разве что, я думаю, что российская власть исходит из риторики, опять же, холодной войны, чтобы максимально вернуться в реалии Советского Союза, когда был Восточный и Западный Берлин, чтобы тем самым, опять же, придать себе значимости и, как я уже сказала, вернуться психологически в ту ситуацию, которую в итоге Советский Союз проиграл. Mm-hmm. Советский Союз проиграл в холодной войне, в итоге он развалился, но, наверное, эта травма, да, она не дает покоя, и уже власти современной России, они постоянно пытаются погрузить Россию в те реалии.
Но вы знаете, вот в современной России там очень часто в виде уже интернет-мема, наверное, да, присутствует такая фраза «можем повторить», может быть, она имеется в виду в отношении развала Советского Союза. Кстати, вот опять-таки же на этой пресс-конференции, о которой мы сегодня говорим, глава Министерства иностранных дел соседней России Сергей Лавров заявил, что у Москвы, цитирую, закончилось терпение в ожидании ответа Запада на требования Кремля гарантии безопасности, в связи с чем Россия ждет письменного ответа в течение недели. Об этом еще раз напомню нашим слушателям-зрителям. Лавров сказал на своей ежегодной внешнеполитической пресс-конференции 14 января, и было сказано это после того, как дипломатические переговоры с НАТО и США не смогли достичь прогресса из-за наращивания российских войск на границе с Украиной. Цитирую теперь слова Лаврова. «Нашему терпению настал конец, мы очень терпеливы, но вы же знаете, что мы долго запрягаем. Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать. Ждем ответа от наших коллег, ответов письменных, положенных на бумагу, как это сделали мы, внося свои предложения. Но между тем, конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы при любом развитии событий», сказал Сергей Лавров. А мой вопрос украинскому политологу Олесе Яхно. Олесь, а как вы полагаете, что будет дальше? Вот уже мы услышали позицию и НАТО, и Соединенных Штатов Америки о недопустимости такого языка ультиматумов, языка угроз. Что будет дальше?
Но я думаю, что для Запада очень важно понимать, является ли это исключительно языком, да, то есть такие заявления, они остаются исключительно в пропагандистской или информационной плоскости, а Россия активизировала, да, эту агрессивную риторику, и не только в этой части, но и в части формирования мнения о том, что, в принципе, Украина, а не Россия, может совершить какой-то акт провокации вместе с Соединенными Штатами при поддержке НАТО. Я имею в виду заявление Шойгу о том, что там наемники американские могут предпринять химическую атаку на Донбассе и другие заявления. Но для Запада важно понимать, является ли это просто риторикой, ориентированной скорее на внутрироссийскую аудиторию, или это подготовка к каким-то следующим действиям, которые могут служить оправданием для России для таких действий. Когда Россия скажет, смотрите, это нам угрожает Запад, мы пытались поговорить с Западом о гарантиях безопасности, Запад нам не предоставил эти гарантии, поэтому мы оставляем за собой право действовать так, как мы считаем нужным, и дальше, да, мы можем наблюдать какие-то провокации. Поэтому я думаю, что для Запада пока этот вопрос открыт, после всех раундов переговоров, которые ничем не закончились и не могли закончиться, и более того, на Западе, мне кажется, понимали, что и в России об этом знают и не питают никаких иллюзий относительно того, что эти абсурдные требования могут быть кем-то одобрены. Я думаю, что в России это тоже понимали, но на Западе вопрос, для чего нужно было, да, навязывать эту фейковую повестку дня, или исключительно для пропагандистской информационной сферы, или для того, чтобы дальше это использовать для оправдания каких-то своих действий.
Спасибо вам. Олеся Яхно, украинский политолог, была на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы, вот поводом для нашей программы, послужило несколько заявлений Сергея Лаврова, министра иностранных дел соседней России. И, в частности, он сравнил сегодня на большой пресс-конференции ежегодной, которая была посвящена итогам дипломатической деятельности России, он сравнил оккупацию и аннексию Крыма в 2014 году с воссоединением Германии в 1990 году. А тогда было две Германии, то есть фактически Германия была разъединена, и было две страны, Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика. В 1990 году эти страны объединились и стала одна страна, Федеративная Республика Германия. Но можно ли сравнивать вообще эти события, как это делает Лавров, имеется в виду воссоединение Германии и российскую оккупацию Крыма в 2014 году? Я надеюсь, что вот профессиональный ответ на этот вопрос даст нам историк, крымский историк и политолог Андрей Иванец. Андрей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Андрей, ну как вы считаете, да, можно ли хотя бы с точки, там, не знаю, с научной точки зрения или с какой-либо иной точки зрения сравнивать эти два события, говорить, что они тождественны?
Ну, безусловно, это полный абсурд. Это попытка снова погрузить мир в то, что назвала Ангела Меркель параллельный путинский мир, параллельная путинская реальность. Ее еще можно назвать русский мир из Джорджа Оруэлла. Вот в том выдуманном мире российской пропаганды, российского агрессивного режима, да, есть весь мир, который ополчился на Россию, есть фашистская Украина, есть там некая страшная НАТО, которая вот-вот мечтает просто захватить Россию. Именно вот на этих мифах российская власть сегодняшняя, она создает истерию, проводит политику внутри страны и на внешней арене. Конечно, все эти заявления, они не имеют практически ничего общего с реальностью, они ее очень сильно искажают. Мы уже не один раз слышали, как, ну, например, в декабре в очередной раз Путин говорил о том, что Россия не создает угрозы соседним государствам. Ну, это в Украине это очень слышать, мягко говоря, пикантно, имея 15 тысяч убитых людей благодаря агрессии того государства, которое якобы не создает угрозы. Путин, точнее его сегодня представитель Лавров, да, министр иностранных дел Российской Федерации, говорил, что Россия никогда не угрожала украинцам. Ну, тут далеко ходить не надо, даже на публичном уровне. Перед Новым годом гражданин Жириновский рассказывал, как надо бомбить украинские города в новогоднюю ночь.
При этом это официальное лицо, да, России? То есть он депутат, он...
Да, это не просто официальное лицо, это лидер, многолетний лидер парламентской партии, который занимал серьезные места в парламенте Российской Федерации. Его партия присутствует там уже с 90-х годов. Это по сути один из рупоров башен Кремля, да, одну из башен Кремля, его можно так назвать. И вот в том же самом ряду этого абсурдного путинской параллельной реальности есть и заявление сегодняшнее Лаврова о том, что оккупацию Крыма, которая началась в 2014 году, можно сравнить с воссоединением двух Германий. Естественно, это разные абсолютно в историческом плане и в юридическом, что для нас особенно важно, поскольку мир, собственно, после Второй мировой войны, когда было признано, что война не является легитимным способом решения вопросов, была создана ООН. Мир не опирается на исторические прецеденты, поскольку они очень разные в разных ситуациях, опирается именно на нормы международного права. И вот здесь, если мы посмотрим на нормы международного права, то все очевидно. Крым был, есть и будет составной частью украинского государства. Это нормой международного права, которые сама признавала Российская Федерация и которые она же брутально нарушила. В 2014 году, когда впервые в постгитлеровской Европе оккупировала часть территории другого суверенного государства. Когда же объединялись два государства немецкого народа, Федеративная Республика Германии и ГДР, когда Восточная Германия, по сути, вошла в состав Федеративной Республики Германии, это было решение двух суверенных государств, которые получили возможность в 90-м году, наконец, самостоятельно решить судьбу собственного народа, и они решили объединиться. И, конечно, это совершенно другой процесс с юридической точки зрения, да и с исторической, с моральной точки зрения, чем то, что мы видели в 2014 году.
Кстати, Андрей, скажите, пожалуйста, да, вот мой вопрос, он как раз именно по поводу объединения Германии. Просто сегодня Сергей Лавров напомнил, что якобы была особая позиция тогда, так понимаю, он говорит про Россию, но, наверное, про Советский Союз, что якобы были страны, которые были против этого объединения, и вот только благодаря России или там Советскому Союзу такое объединение состоялось.
Ну, действительно, в 90-м году Советский Союз не мешал этому объединению. Но здесь надо говорить о том, что до этого Советский Союз мешал объединению просто немецкого народа. Да? Именно он навязал части Германии социалистический строй и не отпускал, собственно, Германию из-под своего влияния. Речь же идет о том, что необходимо уважать право народа самому определять свою судьбу. И вот с этим у современной Российской Федерации как раз проблема. Она пытается вернуть мир во времена первой половины 20 века, конца 19 века, во времена сфер влияния, во времена, когда ограничивался суверенитет государств с помощью в том числе военной силы. Вот этим сегодня занимается Российская Федерация. Она возвращает мир к архаическому формам и международных отношений. Но мы видим, что ни Запад не прогибается этим требованиям. То, что выдвинуло ультиматум Россия в декабре, явно неприемлемый. И получила ответ, что, конечно, никто не будет ради хотелок Москвы, которая уже ведет агрессивные действия на международной арене, ограничивать суверенитет государств, в частности в Европе, которые хотят обеспечивать свою безопасность, в том числе от России, путем объединения в те или иные военно-политические союзы, и в частности объединения вхождения в НАТО.
Кстати, Андрей, такой вопрос еще к вам. Как вы оцениваете, поскольку вот эта пресс-конференция, о которой мы сегодня говорим, на которой Лавров сделал несколько заявлений, министр иностранных дел соседней России, она была посвящена итогам, дипломатическим итогам российского внешнеполитического ведомства или российского государства дипломатическим итогам 2021 года. Как вы полагаете, вот в результате вот этой всей эскалации, в результате подведения российских войск к Украине, границам, в результате переговоров, которые начались уже в 2022 году, с точки зрения дипломатии, Россия укрепила свои позиции или, наоборот, ослабила?
Ну, мне сложно сейчас оценить вот так в целом ситуацию, потому что, с одной стороны, России удалось достигнуть большего подчинения Беларуси. России, складывается впечатление, удалось усилить свои позиции временно, по крайней мере, в Казахстане. Но что касается Украины, здесь явно результаты не достигнуты, которые бы хотела современная российская верхушка, да, политический режим, который правит в Российской Федерации. Они хотят полного подчинения Украины, как минимум, возможно, ее раздела, если это получится. Пока вот это давление, которое было тоже беспрецедентным, по сути, за многие годы, такого масштаба учений, которые прошли прошлой весной, такого накопления военных сил, которые мы видим с осени на наших границах, тоже еще не было, оно не привело к тому, чтобы Украина отказалась от защиты своих национальных интересов и выполнила те такие экспансионистские желания России. И в этом смысле, мягко говоря, не во всем была успешна экспансионистская внешняя политика современной России.
Понятно. Спасибо вам. Андрей Иванец, крымский историк и политолог, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжим нашу программу «Крымский вечер» на 648 АМ. Оставайтесь с нами.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. «Крымский вечер». Место встречи 648 АМ.
Ну и продолжаем программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реали» на 105.9 FM, а также на 648 АМ. Сегодня говорим о пресс-конференции министра иностранных дел соседней России Сергея Лаврова. На этой пресс-конференции Сергей Лавров сделал несколько заявлений, ну и в том числе он сравнил аннексию Крыма 2014 года с воссоединением Западной и Восточной Германии в 1990 году. Почему это несравнимые вещи? Ну, надеюсь, вы только что слышали, в частности, от крымского историка и политолога Андрея Иванца. Но не только Андрей Иванец оппонирует сегодня Сергею Лаврову. Вот, например, еще в 2017 году, 10 сентября, в интервью еженедельнику «Франкфуртер Альгемайне Сонтаг-Цайтунг» бывший канцлер Германии, ну, тогда действующий канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя предложение лидера свободы и демократической партии Германии Кристиана Линдера закрыть глаза на изменение статуса Крыма, привела в пример ситуацию с разделенной Германией. То есть она, наоборот, привела эту ситуацию, которая подтверждает, что не следует мириться с исторической несправедливостью. Цитирую. «Если я, к примеру, слышу, что российскую аннексию Крыма надо просто признать, то думаю, что произошло бы, если бы с нами в ГДР обошлись по принципу «Германия, безусловно, останется разделенной, это уже не изменишь», — подчеркнула Меркель. Она назвала мужеством то, что люди тогда были готовы на протяжении всей своей жизни придерживаться своих принципов и, ну, имеется в виду поддерживать объединенную Германию. Германия, в конце концов, воссоединилась в 1990 году. Крым пока что находится в состоянии российской оккупации. А с нами сейчас на связи будет украинский политолог Дмитрий Левусь. Дмитрий, приветствую вас.
Да, добрый вечер всем.
Дмитрий, интересует ваше мнение. Вот это сравнение господина Лаврова, воссоединение Германии в 1990 году и российской оккупации Крыма в 2014 году. Поможет ли это заявление каким-то образом господину Лаврову, ну, получить новых каких-то сторонников в Западной Европе для своей политики?
Ну, думается, что именно получить новых сторонников вряд ли уже получится. Тут скорее сейчас российская дипломатия работает на удержание. На удержание того, что у них есть. Наверное, планы есть и о расширении какого-то своего влияния. Но те действия, которые произошли, начиная с осени прошлого года, когда в начале Российской Федерации тот же самый Лавров очень, скажем так, как-то неуклюже начал реагировать, например, на активизацию украинской внешней политики по поводу возвращения Крыма, по Крымской платформе, когда Украине, президенту Зеленскому удалось реально поднять тему опять на высокий уровень. когда собрать 46 государств в Киеве, когда в ответ Российская Федерация, тот же самый Лавров, пытались, он приехал в Крым, пытался проводить там какой-то таврический форум, да, там, или форум Тавриды, говорить о том, что, вот видите, это совсем, я даже сейчас вот вспоминаю определение, как-то говорил, это не совсем саммит или не совсем правильный саммит, то это один момент. А второй момент, все то, что начало происходить уже в декабре, когда и закончилось выставлением ультиматумов, по сути, Западу. Перед этим был шантаж Запада миграционным кризисом, потом газовый кризис, который, кстати, еще все эти вещи не закончились. Российская дипломатия чего смогла добиться? Она смогла добиться, во-первых, консолидированной позиции Запада в отношении себя. Но это, как казалось бы, не относится к итогам 2021 года, то есть по временному пространству это уже 2022 год, да, нынешние переговоры, которые проходили 10, 12 и 13 числа, весь этот, как сами российские пропагандисты называют, дипломатический триатлон, когда заместитель Лаврова встречался с заместителем госсекретаря Венди Шерман, когда проходили консультации комиссии Российской Федерации НАТО, когда шли переговоры в Вене по линии ОБСЕ. Тем не менее, это едва ли не впервые получилось, что в результате российских действий, как силовых, то есть вот этой угрозы постоянной, которая повторилась после апреля месяца в декабре, потом, точнее, в ноябре и в декабре достигла своей кульминации. После этого, опять же, вот эти ультиматумы, высказанные вначале Путиным, а потом уже сформулированные в виде договоров о том, что НАТО не должно расширяться, то тут уже даже не только единый дипломатический фронт организовался, но и восприятие Российской Федерации на Западе стало гораздо более критичным. И сейчас, конечно же, объяснить даже сторонникам потенциальным, начиная с тех публикаций, да, которые уже были в западной прессе. Почему? Потому что, вот, например, публикация о накоплении российских войск в ноябре, которая была, да, то есть это не Украина начала этот процесс, да, об этом заговорили изначально на Западе, о том, что есть угроза военного вторжения. То есть это вот было как раз один из таких маркеров изменения отношения в общественном сознании и в СМИ Запада. И вот сейчас, судя по тому, что практически безрезультатно для Российской Федерации закончился вот этот вот триатлон, так называемый, как они его сами называют, это такой наилучшее свидетельство итогов года для российской дипломатии и вообще для российской внешней политики. Ну а если вспоминать о том, что Лавров сегодня тоже говорил по поводу Крыма, то понятное дело, что это опять же свидетельство чего? Свидетельство того, что, несмотря ни на что, Российская Федерация является, она догоняет Запад. То есть, смотрите, да, получилось, что сам по себе фактом успеха для России и для российской дипломатии считается в начале разговор Путина с Байденом по телефону. При этом пропагандисты кричали о том, что Байден будет звонить Путину, потом оказалось, что это все-таки по просьбе Путина. Да, и сам по себе этот разговор, это уже факт успеха, 30 декабря преподносится так. То, что Запад пошел на переговоры США 10 января, а потом 12-го переговоры с НАТО, это тоже преподносится как факт успеха. Почему? Потому что в Российской Федерации чудесно понимают, что уровень влияния по сравнению с влиянием Советского Союза, он неизмеримо упал. И, тем не менее, сама по себе вот эта организация переговоров и вот такая вот риторика которая понятна для западного человека, да, то есть вот сравнить с разделением Германии, это то, что, в общем-то, да, действительно для того, чтобы привлечь внимание симпатиков, и, но это не риторика не навязываемого курса, да, а все-таки даже в таком случае это маскировка под имеющиеся на Западе установки и попытка вызвать вот такой способ сочувствия. То есть,
ну, оправдание и, можно, да, это, в принципе, да, как бы еще да, назвать. Кстати, конечно, да, да, я напомню нашим слушателям-зрителям, с нами на связи Дмитрий Левусь, украинский политолог, и вот есть, может быть, это отнести тоже к результатам усилий российской дипломатии, в том, что страны Балтии ведут переговоры с НАТО о расширении военного присутствия. Дипломат НАТО заявил Reuters, что этот вопрос может быть включен в повестку февральского совещания министров обороны стран Альянса. А страны Балтии ведут переговоры с союзниками по НАТО о военного присутствия на своей территории для сдерживания России, сообщила Reuters премьер-министр Эстонии Кая Калас. А глава НАТО заявил, что атака России на Украину подстегнет принятие решения. Россия, которая сосредоточила войска на границе с Украиной, напомню, потребовала прекратить подобные развертывания и остановить расширение Западного оборонного альянса. С другой стороны, сегодня, опять-таки же, на этой пресс-конференции, которую давал Сергей Лавров, министр иностранных дел соседней России, он сделал такое заявление, что у России стороны есть основания полагать, что в ближайшие месяцы НАТО может начать наращивать силы вблизи границ России под предлогом ситуации в Украине. Цитирую, есть у нас основания полагать, что те громогласные заявления, которые сейчас звучат, что если Россия не подчинится требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками на своей территории, что само по себе абсурдно, то тогда в ближайшие 2-3 месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ, сказал Лавров. Отвечая на вопрос журналиста, почему Россия именно сейчас жестко поставила вопрос о недопустимости расширения НАТО. Министр иностранных дел России заявил, что в последнее время Запад взорвался и в нарушении всех обязательств и здравого смысла пошел на обострение. Мой вопрос к Дмитрию Левусю. Мы чуть попозже послушаем этот звук, но сейчас вопрос, наверное, к Дмитрию Левусю. Получается так, что Россия подстягивает войска к границе с Украиной, да, в ответ на это предпринимают какие-то действия, собирают совещания, значит, переговоры НАТО, Соединенные Штаты Америки, и после этого Россия может сделать следующий шаг, да, сказать, что вот видите, они же готовятся, как бы там, стягивают войска, готовятся к обороне, поэтому и мы можем что-то сейчас предпринять.
Да, именно так. А знаете, тут очень интересный момент для иллюстрации того, что вот происходит, ну вот как мыслят из России глава внешнеполитического ведомства, он же на этой пресс-конференции еще же умудрился рассказать о том, что крымчане в 2014 году отбили вооруженное нападение на парламент крымский, да, и для этого провели референдум. То есть он, на самом деле, российская пропаганда, в том числе извергаемая из ртов высокопоставленных чиновников, которые, в общем-то, не должны бы были это делать, да, это, ну, все-таки министр иностранных дел, они даже свою собственную трактовку того, что происходило, так, то есть они элементарно ее извращают для того, чтобы, да, был непосредственную, как они считают, выгоду сейчас. Ну и действительно, то, о чем вы сказали, я думаю, что есть определенные такие направления мышления и наработки в Российской Федерации о том, что могут происходить какие-то провокации. Буквально меньше месяца назад были заявления, что Украина вместе с НАТО готовит там химическую атаку на Донбассе. Буквально сегодня появились такие заявления о том, что будет атака против складов боеприпасов Ковбасной в Приднестровье. То есть, да, действительно, именно все так и есть. То есть они готовы, предупреждают, ну, даже не предупреждают, а то есть это говорит о том, что действия могут быть приблизительно такими, как были действия Гитлера в Глевице, когда он начинал в Вторую мировую войну и провокация знаменитая с захватом радиостанции.
Понятно.
Или же в Маниле. Да, так что, да, я думаю, что есть.
Понятно, спасибо вам. Дмитрий Левусь, украинский политолог, был с нами на телефонной связи, а мы продолжим сейчас программу. Я хочу вот все-таки, чтобы мы послушали этот звук. Лавров, почему он сказал на пресс-конференции, да, вот почему сейчас вот он полагает, что вот есть эти все требования, эти все громогласные заявления. Давайте послушаем господина Лаврова.
Время, которое было выбрано, оно просто взорвался. Давайте прямо говорить. И в нарушении здравого смысла, а на обострение. Запад осуждает насильственные действия против мирных граждан, нарушение прав человека и так далее. Но когда кровавые перевороты совершаются людьми, присягающими на верность Западу, Запад просто берет их в свои объятия. Как это было с переворотом на Украине, где погибло много людей.
Ну, в общем, это были слова Сергея Лаврова. Значит, много он на самом деле каких-то заявлений наговорил, и сегодня он в том числе, значит, сегодня сделал сравнение о том, что российская аннексия Крыма в 2014 году, он сравнил ее с объединением Германии. Вот насколько такое сравнение, оно может, ну, сыграть на пользу для российской дипломатии? Этот вопрос я адресую российскому обозревателю, кандидату политических наук Ивану Преображенскому. Иван, здравствуйте. Как вы полагаете, вот сегодня подводили итоги российской дипломатии в 2021 году. Вот ваши итоги, вы можете, ну, сказать, что в них было больше, плюсов или минусов для российской дипломатии в этом 2021 году?
Ну, я, к сожалению, уже несколько лет считаю, что как таковая российская дипломатия прекратила свое существование, поскольку у России нету внятной внешней политики. Даже сейчас, когда речь идет про ультиматумы НАТО и США и про угрозам Украине, речь на самом деле идет все равно о продолжении внутренней политики. А мало того, у России нет отдельных людей, которые занимались бы внешней политикой, поскольку МИД не является центром принятия решений в принципе, озвучивает то, что ему транслируют из Кремля, пытаясь, скажем так, удовлетворить и угадать пожелания Владимира Путина. Нет, это уже не продуманная стратегия внешней политики, а это уже такое мельтешение административное отчасти, а отчасти голая пропаганда, к сожалению. Нет.
А как вы думаете, просто вот сегодня опять-таки появилось заявление замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, что он сказал, что не видит причин для возобновления переговоров США и НАТО о сосредоточении российских войск на границе с Украиной в ближайшее время. То есть это тогда решение принято в Кремле просто, ну, не Рябковым, да, не министерством иностранных дел, не дипломатическим ведомством, а просто самим Путиным?
Ну, по моим ощущениям, ровно так все и происходило. Еще 9-10 числа со стороны того же Рябкова вначале шли достаточно позитивные сигналы. Потом, видимо, у него произошел контакт у российской делегации с Москвой. Им было объяснено, как это воспринял Владимир Путин, потому что кто же еще. И после этого реакция российских дипломатов резко изменилась. С точностью до изменения на 180 градусов, на полностью противоположную, и они заговорили о том, что переговоры провалены, никаких результатов нет. Это был второй день переговоров и третий день переговоров с ОБСЕ, все было точно так же. При этом они, правда, оставляют для себя именно дипломатическое окошко, об этом говорил и Лавров, и Рябков, о том, что они ждут в течение приблизительно недели письменного ответа со стороны США. Но, по большому счету, это последнее, что еще вот остается именно от дипломатической позиции. Потому что такое ощущение, что в реальности решение уже принято, принято оно Владимиром Путиным, нет, а они просто отбывают номер на спектакле.
А какое это решение, как вы думаете?
Судя по всему, это решение продолжать идти на обострение и заявить, что Россия сделала все, что могла, не встретила никакой разумной реакции со стороны Запада и со стороны Украины. и теперь у нас развязаны руки, нет, держите меня семеро. А уж что там дальше будет делать в этом смысле Кремль, готов ли он на реальный военный конфликт, это будет понятно после того, как подобные заявления наконец прозвучат уже более откровенно.
Понятно. Спасибо вам. Российский обозреватель, кандидат политических наук Иван Преображенский был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня была еще пресс-конференция министра иностранных дел соседней России, где он сравнил аннексию Крыма в 2014 году с воссоединением Германии. Почему это воссоединение Германии в 90-м году? Почему это не так? Я надеюсь, вам сейчас наши эксперты достаточно подробно объяснили. Александр Янковский, «Крымский вечер». Всего вам доброго.